чтобы перейти площадь и попасть в зал Чайковского на симфонический концерт. Нет, я хочу всегда быть первым. Сегодня в Великом Гусляре, завтра в области, и я вернусь в Москву победителем.
«Я сделаю все, чтобы так не случилось», — сказала девушка. Мирон Иванович не понял, надо ли улыбнуться или обидеться. Но предпочел улыбнуться, хотя улыбка вышла неуверенной.
«Если вы решили оставить меня здесь, потому что сами остаетесь, я не возражаю», — сказал он и снова протянул руку.
Но Таня сделала маленький шаг в сторону, будто ветер отнес ее, как лепесток. Рука Мирона Ивановича повисла в воздухе. Потом он указал ею на часовню и сказал:
«Что ее стоило снести 100 лет назад? Никто бы не возмущался, никто бы не бил в барабаны общественности. Старое должно уступать дорогу».
«Чему?»
«Новому».
«Вот этому», — Таня показала на забор, за которым спал подъемный кран.
«Именно. Хотите посмотреть? Там уже вышли на нулевую отметку».
«Нет, не хочу», — сказала девушка. «Мне некогда».
«А я думал, что мы гуляем».
«Это вы гуляете».
«Странно. Самое удивительное свидание, которое было в моей жизни».
«Теперь послушайте меня», — сказала Таня. «А то вот вы все говорите, а дело не двигается».
«Пожалуйста»,
— согласился Мирон Иванович.
«Пойдем тогда в сквер, там лавочки».
«Что вы знаете об этой часовне?» — спросила Таня, будто не слышала приглашения.
«Старая»,
— сказал Мирон Иванович серьезно, так как вопрос был задан серьезно.
«Если что и было, то ничего не осталось. И очень нам мешает».
«Эта часовня...» — Таня подошла к ней поближе и дотронулась до обрамления узких окошек. «Одно из первых каменных зданий такого рода на севере России. Построена она в XIV веке. Уже поэтому она уникальна. Это самое старое каменное здание в городе».
«Вы архитектор или историк?» — спросил Мирон Иванович.
«Я генетик», — ответила Таня. «Часовню, конечно, перестраивали, но внутренний план и стены, к счастью, полностью сохранились. Зайдите внутрь».
«Нельзя», — сказал Мирон Иванович. «Заперто. Там чужие ботинки лежат».
И он тихо засмеялся. «Нам с вами не нужны чужие ботинки», — строго возразила девушка. Она подошла к двери, что-то сделала с замком, и дужка его послушно отвалилась. Таня вынула дужку из скобы и отворила дверь. Дверь тяжко заскрипела, и Мирон Иванович вдруг захотел убежать, потому что никогда еще не взламывал дверей.
«Таня!» – прошептал он. «Не надо!»
«Заходите», – сказала Таня, входя в сапожную мастерскую и уверенно зажигая свет, как зажигают, вернувшись домой. Часовню пополам разделяла стойка. По эту сторону стояли стулья для тех заказчиков, которые в ожидании срочного ремонта сидят, поджав под себя ноги или поставив носки на газеты, расстеленные на полу. За стойкой были видны 2 стакана, рабочие столы сапожников и во всю заднюю стену полки с ячейками. В ячейках, выставив носки наружу, стояли парами ботинки и туфли. Мирону Ивановичу приходилось здесь бывать, но только днем, когда заходил починить ботинки. Тогда здесь было шумно, людно, сильно пахло лаком и кожей. А сейчас почему-то даже запахи сапожной мастерской куда-то исчезли.
«Таня», — сказал Мирон Иванович, — «там на стройке есть сторож. Он услышит, и будут неприятности».
«Посмотрите на потолок. Видите эти своды?» — сказала Таня. Мирон послушно посмотрел наверх и подумал, что потолок давно пора покрасить. Он в самом деле был сводчатым, и в плавных линиях его была неправильность, будто его не выкладывали из кирпичей, а лепили из глины.
«Таня», — сказал Мирон Иванович, — «давайте там, в сквере, поговорим».
При ярком свете лампы Таня была куда менее романтичной, чем в ресторане или на улице. И глаза у нее оказались меньше, чем 10 минут назад. И в движениях девушки была какая-то сухость, точность, словно яркий свет сорвал с нее вуаль и ограничил ее в пространстве жесткими линиями. И платье не светилось, обычное голубое платье. Под моими ногами — сказала Таня, топнув по истертым, крашенным в шоколадный цвет доскам пола. «На глубине полуметра находится настоящий пол часовни. Он представляет собой мозаику, уникальную мозаику конца XIV века. Это вам что-нибудь говорит?»
«Я ухожу», — сказал Мирон Иванович.
«Сейчас пойдем, не волнуйтесь. Сторож спит. А если снять все эти слои белил и штукатурки со стен, то вы увидите чудесные фрески, повествующие о жизни Николая Мерликийского. А почему именно Николая?»
«Ума не приложу», — сказал Мирон Иванович, глядя на голубые стены, покрашенные масляной краской до уровня груди.
«Потому что Николай Угодник — покровитель моряков и путешественников. А эта часовня была знаменита тем, что именно сюда приходили те отважные путешественники, что уходили из Великого Гусляра в Сибирь или на Камчатку. Здесь они просили покровительства у святого. Здесь они проводили последние минуты. Неужели у вас не дрогнуло сердце?» Мирон Иванович пошел к двери и, выйдя, вкусил свежий ночной воздух, пропитанный ароматом цветущей липы. Закурил, глядя на синее звездное небо. Ему было грустно, потому что лучше бы он поехал на машине вместе с директором завода. Посидели бы у него, поговорили. «Любая романтика не выдерживает яркого света», — сказал он себе. «И это очень обидно». Не хватало еще очередной краеведши, которая решила обольстить архитектора ради никчемной часовни. Он услышал, как Таня запирает часовню.
«Давайте я вас провожу домой», — сказал он скучным голосом.
«Лучше я вас провожу», — ответила Таня так, что Мирон Иванович сразу подчинился и даже обрадовался такому предложению. Потому что ему очень хотелось домой, и он уже боялся, что не успеет выспаться перед завтрашней рыбалкой. Они пошли по улице, и Таня шла уверенно, словно знала, где живет Мирон Иванович. Впрочем, он не удивился бы теперь и этому. В Тане была очевидная, никак не связанная с романтикой, цель. И эта цель была неприятна Мирону Ивановичу. Он шел на некотором расстоянии от Тани, как бы показывая, что не испытывает к ней никакого влечения. А если ей показалось что-то ранее, то это была ошибка. «У меня такое впечатление, — сказала Таня, — что я вас не убедила».
«В чем?»
«В том, что часовню нельзя сносить».
«Почему нельзя?» «Потому что вы придумали сказку о мозаичном поле и каких-то фресках. Я могу такое придумать про любую развалину в этом городишке».
Елена Сергеевна еще не все знает об этой часовне, но она уже нашла документы о ее освещении.
«Ох, Елена Сергеевна найдет любые документы!» Мирон Иванович старался не раздражаться. «Потому что ее святая цель – превратить Великий Гусляр в мертвый музей, куда бы приезжали оголтелые туристы, ехали и щелкали аппаратами».
«Почему же оголтелые?»
«Да потому что турист у себя дома живет в нормальном высотном доме, пользуется водопроводом и ездит по широким улицам. Ему и в голову не приходит, что здесь тоже живут люди, не менее его склонные к комфорту и прогрессу».
«А кто вам мешает строить дома не на месте старых, а в стороне?»
«А вам известно, Танечка?»
Слово «Танечка» было лишено всякой ласки. Оно было куда официальнее нежного «Таня».
«Что такое коммуникации? Вам известно, сколько стоит городское строительство? Вы слышали что-нибудь о транспорте? Знаете что?»
Наконец-то Мирону Ивановичу удалось распалить себя справедливым негодованием.
«Занимайтесь своей генетикой и не мешайте тем, кто строит вам дома. Если каждый будет лезть в чужие дела, мы ни черта не сделаем».
«Это не чужое дело», — сказала Таня и чуть улыбнулась при этом. «Это наше общее дело».
«Если вы намерены читать мне лекцию, можете сэкономить время и усилия. Я все читал, я все знаю. Я не меньше вас берегу природу и культурное наследие. Но нельзя же держаться за это культурное наследие, как за соску. Мы выросли из колыбели».
«Ах, вот вы какой», — сказала Таня заинтересованно. «А на вид кажетесь мягким, даже растяпой».
«Спасибо!»
«Вы знаете, что будет на месте этой часовни?»
«Знаю. Стоянка для автомобилей. К тому же мы наконец-то сможем спрямить улицу.
А палаты, которые стояли раньше за часовней, вы уже снесли».
«Какие к черту палаты? Там стоял барак!»
«Не надо мне врать», — сказала Таня учительским голосом. «Вам удалось их снести, потому что вы вместе с вашими новыми друзьями смогли доказать, что реставрировать их обойдется дороже, чем построить заново. И вы победили Елену Сергеевну».
«Вот видите», — сказал Мирон Иванович.
Такая осведомленность девушки была безобразной, потому что решение о сносе каменных бараков, которое Елена Сергеевна упорно именовала палатами, не было обнародовано.